России уже начали что-то подозревать. Хотят, чтобы был добрый батюшка-царь, который сам за них все решит. А если не добрый, то ему виднее, кого там на сковороде поджарить, а против кого войну объявить.
Как же эти руки-то загребущие отрубить?
В отличие от многих других диктаторов, он же не то чтобы окружил себя золотыми унитазами и просто жирует, а ему еще нужно на кого-то нападать.
Чья это война? Это война Путина или война России?
Сейчас у власти бездарное ничтожество. Ну тут не знаю, кто будет спорить. Психически больное. Это вроде бы очевидно, и империи больше никаких нет. Ни хороших, ни плохих, кроме путинской.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы вот в этом формате встречаемся в нашей виртуальной студии с нашими гостями, которые нам важны и интересны, надеемся, и для вас тоже. Сегодня наш гость — историк, публицист Максим Кузахметов. Максим, приветствую. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, слушатели.
Напомню, Максим еще и, естественно, звезда Ютуба, поскольку постоянный автор и ведущий программы исторической «Все так плюс» на канале «Ищем выход». Это бывшее «Эхо Петербурга», где Максим тоже как ведущий и эксперт проработал долгие-долгие годы, пока все не накрылось. Так что всем рекомендую найти «Ищем выход», найти этот выход и подписаться на канал, там вы увидите знакомые лица. А кроме этого, хочу сказать, что Максим является автором телеграм-канала «Ингрия без границ».
Правильно, есть такой телеграм-канал.
Есть такое, да. Ну, что тут еще сказать? Я еще могу сказать вот что, Максим. Накануне каждой встречи с гостем мне обязательно что-нибудь снится про нашего завтрашнего гостя. И сегодня мне приснилась книжка. Я была настолько, это было так реально, что я подумала, что это точно. Начала искать в интернете. Где же эта книга Кузахметова, которая называется «Конец империи»? Но не нашла. Я надеюсь, что сон вещей, сон в руку. Как вы думаете?
Да, хотелось бы по факту написать такую книгу, как и почему рухнула Путинская империя, и на ее обломках образовалось 80 новых независимых государств. С удовольствием, да, этим займусь, но именно по факту.
Когда все это произойдет, да?
Да.
Да. Ну тогда давайте так, поскольку мы с вами говорим внутри актуальнейших событий, и мы не будем делать вид, что не знаем, что происходит за окном, а там происходит. И вот российские ракеты и дроны, которые попали уже на территорию Польши, можно ли это сказать, что то, что вы предсказывали когда-то, я помню летом, где-то я видела ваше выступление, где вы говорили о том, что обязательно воспользуется моментом Владимир Путин, обязательно будет тестировать и проверять поведение стран Альянса, если он вдруг случайно или имитация случайности залетит его дрон на территорию члена страны-члена НАТО. Можно сказать, что это тот самый случай и произошел с Польшей?
Ну да, правда, мы прогнозировали, что это все произойдет со странами Балтии, что вроде бы ближе, но тут вдруг решили провести эксперимент и на Польше, на большой крупной стране, стране, у которой вообще-то серьезная армия, ну, значит, играют по-крупному. А так, да, вот действительно, логика Путинской империи такова: раз тебе все сходит с рук, раз все дозволено, все, что бы ты ни сделал, а просто будут выражать в Париже, в Лондоне, в Берлине озабоченность, ну, все так и происходит. Пока что Путину не угрожает ничего. Можно запускать уже не только дроны, можно ракеты запускать, и тоже будут выражать озабоченность. Ну и дальше вот наращивать эти ставки. Получается, что, да, все, что вот мы сегодня видели с этим вопиющим как будто бы нарушением воздушного пространства Польши, и ничего не происходит, не полетят обратно вот по месту запуска этих дронов в сторону России какие-нибудь ракеты, а только будут без конца вот эти разговоры, вызов посла, выражение озабоченности, срочный саммит, ну и предсказуемые совершенно объяснения России, которые, ну, мы с вами можем заранее рассказать, как все это будет происходить. Сначала ничего, потом, что мы тут ни при чем, потом, что это, конечно же, чтобы не произошло, это все Украина, потом придется сказать, ну да, вообще-то дроны или ракеты были наши, ну и что? Полетели просто случайно не туда. А потом могут сказать, да и туда и полетели. Чтоб вы свое место знали, а будете дальше там бухтеть. Такое прилетит, мало не покажется, сдавайтесь сразу. И не удивлюсь, если вот начнется заискивание, переговоры, мирные уступки очередные, и будет все вот по сценарию 1938 года, да, давайте уж отдадим агрессору, ну тогда Судетскую область, да, Гитлеру отдавали, а теперь давайте всю Украину и Балтию, ну Путин же пообещал, что больше ничего не будет. Ну и потом уже масштабный конфликт кончится все одним, что придется Москву брать штурмом, но хочется довести вот до каких-то крайностей все это.
Как так получилось, что это имперское сознание так живуче оказалось? Как так получилось, что сейчас, в 21 веке, один из диктаторов ведет войну за расширение территорий? Как так получилось, что один из президентов Соединенных Штатов, например, Трамп, мечтает стать миротворцем и получить Нобелевскую премию, а другой диктатор, Владимир Путин, мечтает об образе собирателя земель. Что это такое? Почему так сложилась история?
Ну, в нашем-то родном отечестве, в принципе, принципиально ничего и не меняется последние 500 лет, когда со времен Ивана Грозного, даже раньше еще, со времен Ивана Третьего, все это под деликатным названием собирание земель, а вот агрессия, и все сходило с рук. Потом поражение, потом снова агрессия, потом поражение, снова агрессия. Но каждый раз все это вот возрождение чудовищно живучее мы наблюдаем. Вот, ну, сейчас мы наблюдаем в 21 веке уже, и здесь невозможно провести какую-то реформу. Вот все эти разговоры про прекрасную Россию будущего меня удручают. Что еще должно произойти, чтобы понять, что такая страна вообще не должна существовать? Откровенная империя с множеством колоний, порабощенных, бесправных, с бесправным собственным населением. Да и метрополия — это тоже не бог весь какой центр демократии. Не британская, в общем, империя, не Лондон с его парламентом, которому сотни лет. Но, увы, ну вот миллионы наших сограждан не представляют другой жизни, не знают другую жизнь. Их все или устраивает, или они еще и охотно, с восторгом к этому ко всему подключаются. И тут вот, ну, буквально вот накануне тоже попалась мне в очередной раз полемика, да ничего страшного, да все эти агрессивные державы не вечны. Вот давайте посмотрим на Германию, на Японию, ведь какие там были ужасные режимы, а теперь какие-то миролюбивые, прогрессивные, устойчивые демократии. Но как только напоминаешь, что Берлин для этого пришлось брать штурмом, а вообще-то на Японию сбросить две атомные бомбы, и только тогда, вот потом уже, после капитуляции, еще через десятки лет внешнего управления, там что-то изменилось, сразу начинаются это не то, это другое, не надо сравнивать, а россияне, вот просто им надо все объяснить, ну вот это любимая, конечно, тема наших с вами соотечественников, надо просто все объяснить. И вот когда мы придем к власти, вот мы хорошие демократы, мы все наладим, и все будет хорошо, все само по себе произойдет. Ну, видно, что не произойдет. Куда денутся вот эти вот сотни тысяч уголовников, преступников, мародеров, которые сейчас воюют против Украины? Вдруг случится чудо. Вот вдруг каким-то образом Путина убедят, Китай на него надавит, Трамп что-то такое придумает, остановиться, да, хотя бы дальше Украину не уничтожать. Но куда деть этих людей? Даже если Украине будет предоставлена железная гарантия. Ну вот, а кто будет защищать тогда Казахстан? Никакой НАТО не сможет его защитить. Ну, для примера. Не понравится там какой-нибудь будущий руководитель? Или просто логика империи такова? Начнется все это дальше в Средней Азии, в Центральной Азии. И так будет продолжаться до тех пор, пока вообще существует эта империя с центром в Москве.
Как же эти руки-то загребущие отрубить? Кто в состоянии это сделать, Максим?
Ну вот на сегодняшний день как раз-таки максимально благоприятная ситуация для того, чтобы западные лидеры, если бы среди них были бы сильные волевые руководители, потому что Украина сделала максимум возможного, перемолола лучшее, что было у Путина из вооруженных сил, заставила Путина истратить колоссальные ресурсы. Пока что у Путина нету таких серьезных союзников для того, чтобы сейчас провести какую-нибудь операцию, типа той, которая была проведена на наших глазах в 90-е годы, буря в пустыне, когда Ирак напал на Кувейт. Ну, там в два захода, соответственно, сначала освободили Кувейт, международные силы, а потом, в том числе, организовали вторжение в Ирак с ликвидации режима Саддама Хусейна, ну, потом и он сам попался, все, наверное, помнят, жалкое серое убогое ничтожество. Или другой сценарий тоже на наших глазах происходил в Сербии, когда Сербия пыталась проводить беспощадную свою безжалостную политику, ну, по сути, геноцида косовского населения, Косово на своей территории, не на чужой. И тогда тоже склонение к миру. Когда бомбардировки Сербии каждый день, уничтожался какой-то объект инфраструктуры. И да, несколько месяцев понадобилось этого терпения, чтобы сербы и Милошевича выдали, и свои войска из Косово вывели. Ничего не надо было бы придумывать именно сейчас для этого. Но вот сегодня все я ждал какого-то резкого хотя бы заявления, угрозы какой-нибудь, mm-hmm. что там послезавтра все, да, мы вынуждены будем направить наши ракеты на инфраструктуру, на военные объекты в России. Не будем дожидаться, пока оттуда что-то прилетит. Ничего подобного. Экстренное совещание. Да НАТО не видит в этом даже какого-то акта агрессии. Просим разъяснений. Ну вот, что тогда удивляться? Значит, в следующий раз надо запустить не 10 или 20 дронов, как сейчас, а 20 или 40 ракет. Дальше, соответственно, посмотреть, что будет. Когда там начнет Париж или Лондон открещиваться? Да вообще-то не наша война. Да вообще-то когда-то и Варшава ведь была частью, ну, то еще России. Да, царской. Ну, это же все равно правопреемники. Все равно это же вроде как одна их империя. Это вообще их какие-то славянские дела. А главное не допустить расширения, разгорания конфликта. Ну, значит, хотят дождаться вот именно такого сценария, который был вот после 1939 года, когда немцы и Париж захватили, когда и Лондон бомбили, и потом не сразу пришлось вот все-таки штурмом брать Берлин. Ну, вот хотят дождаться этого. Причем это сейчас хорошо, сейчас у власти это действительно бездарное ничтожество. Ну, тут не знаю, кто будет спорить, психически больное, которое окружило себя такими же бездарными, вороватыми ничтожествами, включая весь генералитет, варьё сплошное. Сами же без конца их вынуждены арестовывать, судить за какие-то колоссальные взятки. Но хотят, наверное, дождаться, чтобы пришлось воевать против такого условного собирательного Гиркина, который с воодушевлением бы занимался войной, который вот в чем-то, может быть, воспроизвел бы Гитлера. Фронтовик, воевал в окопах, хорошо представляет, что такое война, сплотил бы всех реваншистов вокруг себя яркими речами, а не громкими коррупционными скандалами. Ну вот хотят, наверное, дождаться.
Ну, уже был такой условный Гиркин, это был Пригожин, который, похоже, вот в такой роли себя видел и так пытался выступать, что называется, где снаряды, где бомбы, и уже пойти завоевывать и Европу в том числе. Но видите, как с ним разделался его хозяин. Мне кажется, сегодня таких и нету больше прецедентов, и таких героев, настоящих героев с большой буквы Z сегодня нет. Они, мне кажется, есть, думаете?
Ну, Гиркин пока что жив. Сидит, правда, в тюрьме. Да, тоже да, вот да. По абсолютно сфабрикованному делу. Как ни абсурдно. Его же посадили не за то, что он убивал людей, не за то, что он проводил...
Самолет сбил с пассажирами.
Ну, например, да. А просто за то, ну, опять-то, даже не будем повторять, за слова, по большому счету. Еще как будто правозащитники должны были бы об этом волноваться. Но ужас-то в том, что вот когда, например, был мятеж Пригожина, тоже все эти кадры, когда с восторгом люди в Ростове-на-Дону хотят сделать селфи с этим героем, готовы вот перед ним на колени встать. Вот это да, вот это мужик дело, вот это вот человечище, ого-го, не то, что вот этот какой-то серый, бескрылый, беспомощный, вороватый моль из Кремля. Клялись там ему во всевозможные поддержки, но вот Пригожин там на каком-то этапе тоже сам себя обманул, наверное. Не знаю, что ему там пообещали. Но да, может повториться этот сценарий, только все будет еще хуже в последующем. Когда вот в Кремле окажется такой, еще раз повторюсь, человек с опытом, который действительно будет пользоваться уже серьезным уважением у миллионов россиян, если он еще и бывший фронтовик, если он раньше воевал. Никто Гитлеру не припоминал все его тоже сомнительное прошлое. Мы знаем, это фюрер, это вот... Для немцев, для миллионов даже после войны, это был вот яркий, выдающийся лидер. И, ну и тем более, никто и свергнуть его не мог ни в 43-м, ни в 44-м году. Но это опять-таки, возвращаясь вот к нынешней ситуации, к нашим с вами соотечественникам, mm-hmm. которые как мантры повторяют с утра до вечера, что вот главное остановить войну. Да, это, ну я не могу осуждать, что надо спасать политзаключенных, но больше как будто бы нечем заниматься. А признать, что против России надо вести полноценную войну, что надо передавать Украине как можно больше оружия, но кто из них может? На встречах с парламентариями, с правительствами. Нет, все одно и то же повторять, что правозащитники вот должны как-то активнее действовать, политзаключенные, вот как-то бы облегчить их участь? Или вот опять накануне там заявление, но это вот уже вдовы Навального.
Я вам скажу, Максим, тут, раз мы
санкции ослабить.
Вот в эту тему мы с вами входим, она тоже, мне кажется, важна. Это самый главный вопрос, на который российская оппозиция в большинстве своем ответить не может. Чья это война? Это война Путина или война России? Вот это вот настойчивое разделение и отделение путинской России от Путина, мне кажется, в этом здесь и есть главное заблуждение, скажу я так аккуратно, да, потому что все равно все хотят быть избранными, в буквальном смысле этого слова, вернуться на белой лошади, как вы сказали, в прекрасную Россию будущего и выиграть там выборы, то есть не обманывать свой электорат. Но давайте вот на эту тему поговорим действительно. Вы как отвечаете на этот вопрос? Чья это война? Это война России или война Путина? И так уж действительно, настолько, скажем так, сильна антивоенная атмосфера сегодня в стране, антивоенные настроения, насколько они сильны сегодня в нынешней России, или все-таки нет?
Ну, не будем питать иллюзии. Опять-таки, вот последний раз действительно эксперимент вот этот с мобилизацией был проведен 3 года назад. С той поры всех, кого набирают именно в армию вторжения, в армию агрессивную, несрочники, они все идут туда добровольно. Да, за бешеные деньги, да, может, им голову как-то морочат, но тем не менее сотни тысяч мужчин из России от бедности или от того, что им мозги так промыли, но они идут... самостоятельно принимают это в итоге решение, не под пытками. Потом их там могут уже на фронте пытать, потом многие из тех, кто снова записывается в армию, видят, что с ними там происходит. Все вот эти вот подвалы, да, для отказников, так называемых, все это безумное совершенно отношение к солдатам, к рядовым, и снова все равно какие-то из них идут и записываются. Идут и записываются, и пока что как будто бы даже мобилизацию проводить специально не надо. Но я уж не говорю про миллионы людей, которые там все это пишут активно в интернете, поддерживают. Я считаю, что, конечно, искренне, а не по заданию. Вы наши спасители, да, мы боремся против агрессора. Ну как вот можно отделять? Но даже вдруг, если бы случилось чудо, умер Путин, провели бы свободные выборы, ну опять я не понимаю, зачем себя обманывать. Потому что, ну очевидно, что на них победили бы реваншисты, и они бы друг с другом бы и конкурировали. В конце-то концов, когда Путин пришел к власти, пусть там, да, при поддержке, ну, назначенец фактически, да, он не то чтобы снизу пробился, но он же конкурировал не с Немцовым, не с Карамурзой, старшим там или младшим, например, не с Гозманом, ну, кто там еще из демократов, не с Хакамадой. Он конкурировал в итоге-то с Зюгановым, с тоже недобитым большевиком, одержимым коммунистом, ну, по сути, точно таким же империалистом, только советского образца. Вот о чем тогда говорить? И это после 90-х, при всех возможностях демократии, при всем при том, что были допущены, соответственно, в эфиры, могли достучаться как будто бы до умов россиян, все вот эти известные демократы, ну, многие до сих пор политики остались, не всех Путин переубивал, и все равно у них не было шансов. Ну, максимум где-то побороться за пост мэра Москвы, но тоже без серьезных шансов на победу. А сейчас, ну, Путин так уже у власти 25 лет, последние 10 лет это вообще уже жесточайшая цензура. То, что единства нет среди демократов, это может быть и слава богу, в конце концов, не единая Россия. Но нету понимания у россиян. Все равно не понимают, кто эти люди. Хотят крепкой руки. На этом всегда были воспитаны, этим до сих пор живут. И не хотят свою судьбу даже, получается, многие самостоятельно решать. Хотят, чтобы был добрый батюшка-царь, который сам за них все решит. А если не добрый, то ему виднее, кого там на сковороде поджарить, а против кого войну объявить. Ну и так ничего не изменится, пока существует эта держава. Вот повезло части территории бывшей империи, что в 91 году они обрели независимость. Но теперь это все расхлебывают, опять-таки, метрополия, все это бывшая метрополия, пытается уничтожать, а все равно у кого-то ностальгия. А ведь вроде как неплохо, может быть, и жили. Но это вот яд империализма, он чудовищно опасен. В конце-то концов, даже в Германии никакого озарения в 45 году, конечно же, не произошло. Сколько немцев не возили по концлагерям бывшим, сколько им не показывали фильмы про чудовищные преступления нацистов. Только через 20 лет, пока не появилось поколение хиппи, социологи не могли вздохнуть с облегчением. Потому что точно так же немцы все повторяли: «Я выполнил свою работу, На нас напали, мы защищались. А что нам было делать? И все то же самое, ну, если Путин здесь уже 25 лет у власти. Чтобы это вдруг, когда я читаю, в России уже начали что-то подозревать. Да, вот, ну, надо, вот смотрите, вот, а тут вот, да, появились уже какие-то сомнения. Так ли вот все правильно Путин делает? Сомнение только в том, что Путин старенький и вороватый, а должен быть помоложе и порешительнее.
Ну, потому, видите, люди отказываются верить в то, что россияне, как я понимаю, ну, подавляющее большинство, скорее всего, так, что российский солдат способен на такое, что российский военный способен на мародерство, на убийство мирного населения, на Бучу, на вот сейчас через запятую давайте поставим еще несколько городов в украинских, в которых происходили страшные массовые убийства мирного населения. Вот буквально на днях весь мир, я надеюсь, что весь мир был потрясен событиями, убийством стариков в очереди, которые стояли за пенсии в маленьком поселке Яровая в Донецкой области. Страшно в это поверить, что это делают от моего имени. Вот скажу я так, я тоже гражданин России, да? Значит, от моего имени убивают людей. Мне кажется, вот это самое главное, что надо принять и понять. Но не все люди как-то стараются, наоборот, дистанцироваться. Это не мое. Как в Германии, это не мы, это Гитлер. Да, то, что говорили после войны обыватели.
Ну, точно так же все повторяется в России, но только еще хуже, потому что до прихода к власти Гитлера все-таки у Германии была достаточно длинная история. Это были, кстати, разные государства. Долгое время были совершенно независимые города, сложная договорная система внутри так называемой Священной Римской империи. Поэтому тут у России совершенно другая история. Если сидит на троне царь, у него абсолютная власть. И что бы он ни делал, он всегда будет прав. И власть эта оправдывается вообще самой сутью помазанника Божьего. И вот в Германии произошел, да, такой ужас в середине 20 века. И еще раз повторюсь, весь этот опыт у нас перед глазами, несмотря даже на Нюрнбергский процесс, на осуждение преступников, но у нас известен основной, а было еще около десятка таких второстепенных против промышленников, против врачей. А преступления сталинской эпохи, они же никак не осуждены. Нет никакого решения, не было никакого трибунала. Преступления НКВД, КГБ, вообще всей этой вот страшной организации, никак не были осуждены, никто не понес наказание, ну, кроме того, что они там счеты между собой, может, сводили после там смерти Сталина. Поэтому в сознании миллионов людей, да, мы всегда были правы, мы победили нацизм, вот именно мы победили, конечно, нам только все остальные вредили. Как бы там ни было, но КГБ, особенно по советским фильмам, особенно если там какой-нибудь главный герой с лицом Кендинова, это прекрасные светлые люди, которые вот боролись с врагами и со шпионами. Да, может, что-то было не так, но это были перегибы на местах, а в целом все было правильно и нормально. Из чего вдруг в сознании что-то изменилось, ну вот сейчас. Ведь это сейчас, когда есть возможность у любого найти с помощью сети, с помощью интернета информацию объективную, достоверную, ну хотя бы сравнить ее там. Ничего подобного не происходит. Я даже не понимаю, зачем там в России запрещать. Ну, пытается как-то, да, власть бороться с такими, как мы с вами, объявляя там экстремистами, террористами, иностранными агентами. Но в целом все не опасно. Ничего не происходит. Все равно они выбирают себе тут ресурс. Ну вот вы правы. Где мы хорошие, вот находят эти оправдания самим для себя, что мы там освобождали народы Европы то от Наполеона, то от Гитлера, что мы научили читать народы, которые у нас внутри империи всегда были, а то у них и письменности не было, да и сейчас это вот какие-то там кучка негодяев, а потом все как-то само собой устаканится и образуется. Но нет, пока существует эта империя, может стать только хуже. В Германии после 18 года, после поражения, катастрофического поражения, когда страна была разорена контрибуцией, Веймарская республика, и тут же в 20 году Каповский путч, да, справились. Потом в 24 году Гитлер уже участвовал, пивной путч, ну да, как-то демократы справились, Европа там западная вздохнула с облегчением, ну все, демократия там устойчивая. Ну и потом 33 год, приходят реваншисты к власти и устраивают новый кошмар. Оказалось, что ну все, Германия уже не возродится, она уже потерпела такое поражение. Только союзников в себе Германия нашла в следующий раз такой же людоедский режим, сталинский. И сейчас предоставлять время Путину, это дождаться, пока Си Цзиньпинь в силу возрастных причин, или его сменит какой-нибудь более молодой, агрессивный китайский реваншист, станут такими союзниками. У одних интересы в Европе, у других в Азии. Чтобы все это выплеснулось более ответственно на земной шар, чем в 1939 году, ну, дождется западный мир. Но еще раз повторюсь, вот сегодня, вот то, что мы обсуждаем, ну, это очень печальный симптом абсолютной беспомощности. Ну, хоть бы там на словах бы какая-нибудь там была бы угроза, что в следующий раз мы будем вынуждены передать Украине какое-то более серьезное оружие, или сами будем патрулировать небо Украины. Хотя бы. Ничего подобного. Это не агрессия, требуем объяснений, какой-нибудь, может, экстренный саммит, а может, даже экстренного саммита не будет. Тоже мне беда, ничего страшного. Кстати, Путину вот тоже вот это любопытный прецедент, вот такого буквального вторжения, чего там многие боятся, совершенно не обязательно делать. Достаточно регулярные вот эти вот прилеты, чтобы приходилось закрывать аэропорты, чтобы нервировать людей, чтобы эти же жители Западной Европы нервировали свои правительства, срочно идите на уступки Путину. Mm-hmm. Вот мы из Варшавы сегодня не могли 2-3 часа вовремя улететь, нам это не нравится, причем тут это все, наверное, еще и из-за Украины, что-то нам где-то там сказали. Путинские пропагандисты, они же на разных языках работают. Rush Today не дремлет. Но тоже, значит, можно, не особенно даже рискуя, пытаться заставить Запад капитулировать.
Ну и еще все-таки давайте напомним, что и Польша, и страны Балтии, и Чехия, и Финляндия прекрасно знают, что такое советский сапог на своей спине. Поэтому я думаю, что они как раз серьезнее гораздо относятся к этим угрозам, чем благополучная Центральная Европа, которая вот по-прежнему пытается сделать вид, что ну ничего, мы договоримся, с ним можно договориться, надо вести переговоры. Я вот, вы же все-таки живете здесь, в Балтии, да? Что там? Там всерьез такую угрозу воспринимают? Готовятся?
Ресурсы очень скромны. Вот я, да, проживаю в Латвии, нахожусь в Риге, и здесь, конечно, представление о том, что может случиться, когда придет этот путинский мир, что станет со всей этой страной, понимание прекрасное. Но можно только вот апеллировать к помощи Запада. Свои-то ресурсы ничтожны. Это в Москве представляют как потенциальных агрессоров Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию. Вот тоже накануне буквально, да, там повторял Медведев теперь уже, Сергей. Финляндия готовится к нападению на Россию. Все буквально вот в сталинских лекалах. Ну вот здравомыслящие люди понимают, что все это бессмысленно. Ну а защищать-то кто будет? В конце-то концов, Сталин же, можно сказать, совершенно бескровно завоевал Латвию. Тоже вот такой вот цепочкой событий, когда давайте здесь пойдем на уступки, ну здесь пойдем на уступки Западу, там не до того. Просто вот попросил военную базу свою разместить. Ну и в конце-то концов, 40-й год, абсолютная аннексия. И потом уже начались, ну, сначала репрессии, депортации массовые неугодных, ну, потом еще события Второй мировой войны, когда все в пепелище превращается, потом еще десятилетия оккупации и разорения полного. Да, понимают, но свои ресурсы отсутствуют какие-то серьезные. И точно так же здесь, да, вот латыши, с которыми я общаюсь, тяжело вздохнув, говорят, если завтра прилетит ракета в Ригу и взорвется, мы же понимаем, что ничего не произойдет, вот в одночасье. Какая-то ответная ракета в Москву не полетит. У Латвии своих нет, хотя в Москве, наверное, были бы и рады так спровоцировать. А дальше можно опять вот, тяжело вздохнув, апеллировать к совести Запада, а Путин, может быть, будет и добиваться, чтобы эта жизнь в Латвии стала невыносимой, не знали, куда следующая ракета прилетит, чтобы паника началась, чтобы тысячу людей стали собирать чемоданы и уезжать куда-то дальше на Запад. И судя вот по тому, что мы сейчас видим в реакции Лондона и Парижа, я даже про Вашингтон вообще уже не говорю. Вашингтон — это отдельная драма теперь, тоже психиатры будут потом изучать. Ну вот, но там ресурсы-то вроде бы есть, очень серьезные ресурсы у крупных стран Западной Европы, но они пока безмолвствуют, даже не готовы обсудить какое-то прибытие контингента, ну там по крохам, опять какие-то мелочи, то, что Латвия, Эстония, Литва были бы счастливы, чтобы разместились здесь полноценные военные базы НАТО, которые могли бы оперативно реагировать. Но так выжимают что-то там по кусочку, там 100 человек прислать, для наблюдения. Ну, это все Путину, наверное, смешно. Радуется, все сходит с рук.
Тогда вопрос, опять же, про Путина. Вот вы сказали, ничтожество, диктатор, безумец, добавлю все, что угодно, любые можно определения давать. Но в чем сила этого человека? Ну да, он 25 лет руководит страной. Но за эти 25 лет он из смоли, абсолютного такого карлика, никчемного лилипутика, превратился в могущественного диктатора. В самого могущественного диктатора в Европе уж точно. В чем его сила? Как вы на этот вопрос отвечаете?
Ну вот вы упомянули, у нас цикл «Диктаторы» продолжается уже продолжительное время на платформе «Ищем выход», бывшей «Эхо Петербурга». Mm-hmm. Диктаторы бывают разные. И все-таки Путин — это, конечно, фантастическое исключение, что вот такое реальное ничтожество, который... Он не приходил к власти через баррикады, ему не пришлось за свои убеждения посидеть в тюрьме или побывать в ссылке, как многим другим. И в отличие от многих других диктаторов, он же не то чтобы окружил себя золотыми унитазами и просто жирует, а ему еще нужно на кого-то нападать. Потому что он пришел к власти в империи, в Кремле, где так было последние 1500 лет, где сама суть империи существования — это бесконечная агрессия и притеснение собственных граждан. И здесь дело не в каких-то особенных талантах. Можно подумать, у Сталина были какие-то выдающиеся способности, хотя на каторге ему там, ну не на каторге, в ссылке ему пришлось побывать. Можно подумать, у Брежнева были тоже какие-то выдающие способности, кроме вот интриганства, хотя на фронте пришлось побывать. Но сама система власти такая, что первое лицо получает безграничные полномочия, а дальше все зависит от степени его психического расстройства. Если это Иван Грозный, которому доставляют удовольствие, мучения страшные других людей, которых можно как угодно пытать, медведям там бросать на растерзание, то будет вот такая чудовищная система. Если это в какой-то степени гуманист, типа Александра II, да, задавит восстание в Польшу, но потом какие-то реформы относительно либеральные будет проводить. Но все зависит от конкретного человека. И здесь вот у власти оказался человек, у которого свои представления из учебника для 4 класса по истории СССР. Но это вот вершина, я думаю, его образования исторического. Больше ему было ничего не надо. Что вокруг враги, они всегда хотели нашу благословенную землю захватить, воспользовавшись временными слабостями. Но мудрые правители всегда находили возможность себе наши исконные территории, а они все наши, их вот как-то вот вернуть. И снова там, и чтобы снова благодать была везде. Ну вот такой человек оказался на вершине власти. Способностей особенных не надо. Ну вот где-то, может, на первом этапе он нервничал, когда боролся со средствами массовой информации, но народ все это проглотил. Он трусоват. Путин же еще действительно сам вот лично очень боялся принимать многие решения, но сейчас вот это очевидно. Он не знал, как избавиться от Лужкова, от Шаймиева, от Росселя, например, дал все эти задания Медведеву. И ничего не произошло. Потом он же тоже, вот агрессия первая, это в Грузии, 2008 год. Путин как раз-таки отошел как будто бы в сторонку и дал задание Медведеву посмотреть, что из этого будет. Запад проглотил, никаких серьезных санкций не последовало. Потом еще можно было с Россией опять-таки договариваться. Потом Крым. Ну, потом это уже, тут уже больше Путин сам принимал решение, когда все это увидел. Но опять-таки экспериментами. С возрастом он, конечно, не становится более благоразумным, только более тяжелая форма психического расстройства. Но я не понимаю, чего Запад ждет, вот до какой степени. Что еще должно произойти, чтобы потом, тяжело вздохнув, наконец-таки вынуждены отвечать. Ну, наверное, надо ждать, пока вот, как вот Лондон Гитлер бомбил, ну вот чтобы Лондон начали бомбить. Но не уверен, что нынешние с Черчиллем трудно сейчас кого-то сравнивать, если это не будут чемберлены бесконечные, которые будут пытаться договаривать, увещевать, умиротворять агрессора, а потом радоваться и говорить, ну мы еще легко отделались, у нас просто теперь военные базы российские, мы должны платить им бешеные деньги, но зато пока мы договорились, что из Англии депортируют в путинские концлагеря всего 10% населения. Какой вот гуманизм. Не всех, не поголовная будет депортация, ура. Но я не удивлюсь, если так будет.
Ну вот смотрите, мы наблюдаем другую войну. Это война Израиля с Хамасом, с Газой. И у них другие методы. Они не умиротворяют агрессора, они его убивают. Они его, вот сейчас последняя вот операция, когда они в Катаре, в Дохе взорвали всю верхушку, хотя не знаю, насколько там, как, кто там из них погиб, но, во всяком случае, эта операция была проведена. Это путь.
Если бы на Западе политики и общество реально хотели бы бороться с террористами, они бы поддерживали Израиль. А то, что мы видим, когда сотни тысяч людей выходят на пропалестинские демонстрации фактически в поддержку терроризма, заложников не отдали, до сих пор не отдали. До сих пор регулярно происходят теракты. То, что устроил Хамас в секторе Газа, это жуткая тоталитарная система, где люди живут, ну, большинство людей в бесправии и в нищете, но на Западе, особенно во Франции, например, ну и в других странах, поддержка, Палестина, жертва агрессии, проклятый Израиль, ноль понимания, что по большому счету Израиль просто замкнул на себя все силы вот этого агрессивного исламизма, агрессивного терроризма и самостоятельно с ними борется. Но мы, Запад, соответственно, на это ответим тем, что будем вредить Израилю, потому что он должен договариваться. То есть мало того, что за каждого заложника отдают 100 убийц и террористов, но еще, наверное, да, Израиль должен как-то самоликвидироваться, исчезнуть. И тогда нам вот пообещали все вот эти вот лидеры агрессивного исламизма, что тогда они станут более миролюбивыми. Но если этого понимания нет, то чему тогда удивляться? Это пока Израиль еще, слава богу, существует и действительно уничтожает этот терроризм. Да, тяжело, да, вот с жертвами. Ну, Петя, я не знаю, боюсь вот, что начнется там, например, в обсуждении, как можно осуждать и без конца показывать фотографии несчастных палестинских детей. Еще главное, непонятно, почему именно с Палестиной. Можно подумать, в Судане сейчас вот все, замирение, никакого геноцида нет. Можно подумать, в Китае все вот расцвел, Синьцзинь, уйгурский район, и
или
там больше
Северной,
нет огромного...
Или в Корее, в Северной Корее.
Да, но почему-то вот именно Палестина не дает покоя, и вот видите ли, агрессивная израильская военщина. То-то вот в Кремле руки потирают. Абсолютные штампы вот той еще пропаганды 70-х годов, которая была в моем детстве. Там это, ну, у Довлатова написано же, да, вот мы на каком-то этапе задумались, что там происходит. Нашли карту. На карте какой-то крошечная точка, а вокруг огромные пространства арабских территорий, и оказывается, почему-то Израиль агрессор. Что ж такое-то? Как будто можно подумать, что вот Израиль не отпускает никого из палестинцев в эти благополучные, богатые арабские страны. Это же единоверцы ваши. Вы же говорите все на одном языке. Никто не хочет принимать палестинцев из своего арабского мира. Вот это самый яркий критерий. Но плохой все равно Израиль.
Ну, вот эту разницу мы как раз сейчас и видим, отношения. Многие говорят о том, что это информационная война, которая параллельно ведется с битвами за жизнь буквально, параллельно идет и информационная война. Ну, это мы видим и по той степени пропаганды, которая обрушивает на своих сограждан российская власть, Кремль, и как эта пропаганда, как чума вообще опутывает в том числе и европейские сообщества, ну, мы об этом немножко говорили, об этих агентах влияния кремлевских, которые проникают везде, вот эти, или Путин-Ферштейры. Вот, кстати, тоже тема, тоже хотела у вас про это спросить, откуда вот эта сеть плетется? Я имею в виду не агенты ФСБ, буквально, да, а именно агенты влияния, которые есть в каждом европейском парламенте, в каждой политической государственной структуре в Европе. Как это происходит? Как давно эта работа ведется? Или это еще с советских времен?
Ну, люди, которые в основном просто спекулируют. Это же такая спекуляция в основном. Мы за мир, мы за все хорошее. Это очень удобно. Я против войны, я за мирные переговоры, я за то, чтобы мы договаривались. Да, с агрессором, но договаривались. Но это же такая безобидная история. Тем более тебя всегда с радостью примут в любой другой державе, агрессоре, где диктатура. А ты потом, приезжая на родину, будешь объяснять, а я договорился, сейчас все будет хорошо, вот нападения не будет. Я все решил. Ну, потом, конечно, война все равно происходит, потом любой диктаторский режим объяснит, потому что на нас хотели напасть, но почему именно сейчас это расцвело, я тоже не очень понимаю, это все печально, но расцвело вот буквально, как вы говорите, когда правительства принимают решение о том, чтобы парализовать доставку оружия, ну и вообще не иметь никакой связи с Израилем. Непонятно почему. Не с Китаем. Вот еще раз повторимся, да, где гигантский концлагерь построен для местных мусульман, не погружаясь в проблемы, которые происходят в Чаде или в Судане, голод, беженцы, сотни тысяч, геноцид там настоящий происходит. Это все непонятно и недоступно. Но почему именно вот вдруг вот так вот за Палестину так сердце болит, мне не до конца понятно. Находясь здесь уже в Европе, ну, в Балтии не так это все актуально, а вот там в Скандинавии, например. Угу. Ну, вам-то что? Нет, вот все, надо немедленно остановить кровопролитие. Ну, так, достаточно абстрактно все. И, ну, сейчас вот тоже забавные это такие уже, ну, или не забавные, а печальные, это флотилия Греты Тунберг. Угу. Будем прорываться, плывем, а заодно заплыть на Ибицу, соответственно, на Балиарские острова, там же дискотеки хорошие, погода, там передохнуть несколько дней, ну и дальше вот шоу такое яркое, да еще и откуда берутся фанатики, которые всем этим восторгаются, но расплата потом будет просто более дорогая и более чудовищная, чем то, что произошло в Европе в 1939 году. Но хочется как-то отделаться вот так вот по минимуму, да еще бы где-нибудь вот там, чтобы принести в жертву Чехию, Чехословакию, да, еще в 1938 году, а у нас-то тогда как-нибудь да обойдется. Ну, не обойдется. Но, ну, вот, не видят слепые, не хотят этого видеть. Да еще, вот как вы говорите, там даже не обязательно Путину что-то делать, потому что, ну, как это мы не примем у себя Гергиева в Западной Европе? Ну, он же просто хороший музыкант. Ну, да, там в обнимку с Путиным фотографировался, да, тоже своим авторитетом, по сути, оправдывает эту чудовищную агрессию или нетрепко. Но это же просто оперная певица. Ну, пусть споет, но в конце-то концов мы же не должны прерывать эти связи. И потом, если кто-нибудь, вот типа Катя Марголес, попробует собрать петицию, да кто она такая? Интриганка, обрушиваются на нее, а нетрепко это просто вот прекрасный голос, золотой голос России. Пусть ходит, поет, это просто культура. Ну и вот когда на этом этапе нарушаются вот такие причинно-следственные связи, то можно только вот как фаталист ждать расплаты, ну такой уже неизбежной.
Вы уже сказали про то, что вы иноагент, и, по мнению Кремля, вы еще и в списке экстремистов и террористов, и я так понимаю, что у них какой-то особый сигнал, особый всплеск ненависти, звериный совершенно, по отношению к людям, которые рассуждают, пытаются хотя бы завести разговор на тему возможного распада страны. Вот эти вот разговоры особенно у них вызывают какую-то звериную реакцию. Почему? Почему так страшно говорить на эту тему? Почему так страшно, в том числе, возвращаясь к оппозиции, и в этих рядах говорить о сокрушении режима и как следствие распада страны, распада этой империи? Почему так боятся этой темы? Как в Кремле, так и в оппозиционных рядах либеральных.
Но тут надо все-таки оговориться. В первую очередь, очень боятся даже об этом говорить, все-таки москвоцентристы, что вот есть Москва как центр, как метрополия, а потом как это кто-то может отделиться без нас, что ли, кто-то может прожить, это исключено, они будут все бедствовать, их кто-нибудь другой захватит. Ну, тут тоже факторы старинные, все же это нам в детстве рассказывали про собирание земель, про прогрессивное московское царство, которое вот усилилось и тоже несло свет и просвещение. И трудно представить, вот чтобы кто-то в Москве лишний раз говорил бы не распад России, а освобождение, например, Новгородской республики от статуса московской полуколонии. Да, все это затянулось, но Новгород, мы же все в школьных учебниках проходили, там была республика благополучная, где почти все были грамотные, потом их безжалостно завоевали, в крови утопили, переубивали при Иване да Грозном, просто убивали и депортировали выживших. Ну, пришло время, наверное, вернуть Новгороду независимость. Но нет, все возвращается к каким-то совершенно однообразным штампам. Нельзя допустить распада России, потому что будет кровавая резня. Почему? Нельзя допустить, потому что будет экономический коллапс, людям нечего будет есть. Почему? Ну как же, вот Советский Союз распался, и что-то вот не началось какого-то кошмарного кровопролития тотального такого, да, или вот массовых смертей и миллионов беженцев. Ничего такого страшного не произошло. Но штампы эти без конца, вот повторяется, воспроизводится, ядерное оружие будет расползаться. Угу. Сейчас расползается ядерное оружие благодаря Путину. В Беларуси размещается, в Северной Корее, ну это там технологии или в Иран, а может, на каком-то этапе и так будет его передавать. Но все это такие достаточно абстрактные страшилки. И это все сложная тема там про русскоязычные регионы. Но как вот можно говорить о том, что будет хорошо непременно в составе этой империи Северному Кавказу, Башкортостану, Татарстану, Якутии, Бурятии, ну, тут вообще непонятно. Тут-то в первую очередь должны были бы именно в Москве говорить, да, безусловно, придя к власти, мы немедленно предоставим независимость или не будем препятствовать, а то получается опять, да, какой-то империализм, мы решили. Ну, как, ну, в Лондоне решили. Вот после завершения Второй мировой войны, что да, надо отказываться от статуса Великобритании как колонии и готовить провозглашение независимости Индии, самим лучше. В том числе заранее там попытаться расчертить границы, хотя бы разделить мусульманское и немусульманское население. Да, будут конфликты, они возникли, действительно. Но это не значит, что мы должны были бы сохранять свою Британскую империю, а то без нас непременно хуже будет. Но сейчас вот... Ну, единицы здравомыслящих людей, которые готовы это обсуждать. Ну вот, спасибо, Ксения, вы не боитесь об этом говорить. Игорь Яковенко об этом смело говорит. Катя Марголис об этом смело говорит. Но это вот... И тут же их пытаются заклевать. Это все на руку Путину. Это все абсолютно недопустимо. Сейчас главное одно – остановить войну. Ну и так можно как мантры повторять. Как будто она сама по себе остановится. Сначала не допустить войну, потом остановить войну. Вот мы собираем там подписи за то, чтобы остановить войну. Но ничего не произойдет, пока агрессор не будет уничтожен физически. Пока вот не придется, ну да, с помощью жертв, это как это не печально. Сейчас это Украина просто делает, их своей кровью расплачивается. Но хотя бы помогите Украине призывами снабжать ее оружием. Пожелайте поражения своей родине. Нет. Как это мы будем? Что, поражение России желать? Нет, это исключено. Ну вот, слава богу, в Германии такой человек был, Вилли Брандт, выдающийся государственный деятель, выдающийся политик. И то, с каким трудом он потом добрался до вершин власти, а потом все равно пришлось уходить в отставку после серии разоблачений. Но слава богу, у немцев он был. А у нас сейчас из лидеров оппозиции такого, ну его нет. Пока, ну, кто-то, чтобы мог называть вещи своими именами. Да, тяжело вздохнув, да, может быть, без восторга в голосе. Но, увы, удобно говорить о том, что будем бороться за политзаключенных и писать петиции «Остановить войну». Ну, друг с другом счет еще сводить, как же не без этого? Вот вам как достается, ну, тоже дикие какие-то, абсурдные, из головы придуманные обвинения по событиям многолетней давности на эхе Москвы, с упоением, с разоблачением вот таким-то. Ну, какая там уже война, какие там политзаключенные, если, оказывается, вот Ксения Ларина наживалась когда-то на...
Да уж, на эфирах. Да. Слушайте, но я все-таки справедливости ради хочу тогда уж назвать одного политика и тех, кто его поддерживает. Это Гарри Каспаров, который, по-моему, свой выбор сделал. И он как раз точно такой же жесткостью, как вот сейчас в нашем разговоре. Он пытается убедить в том числе и своих коллег по либеральному оппозиционному крылу в том, что крах путинского режима без сокрушения России, без краха России, это невозможно одно от другого отделить. С этим придется смириться, что либо так, либо никак. Вот я не знаю, какие эти слова еще могут убедить людей в том, что откуда это наивное представление, простите за то, что я так говорю, в том, что путинский режим может быть повержен безболезненно для падения всей страны, всей державы и распада, может быть, даже в конце концов. Так? Это неизбежность.
Ну, распад неизбежен, и он станет благом, это вроде бы очевидно, и империй больше никаких нет, ни хороших, ни плохих, кроме путинской, ну, Китай, с оговорками. Зачем за это цепляться? При этом, при всем, ну, вот тоже в общении, тут хорошо, что вы напомнили, да, про Гарри Каспарова, вот человек, который не боится говорить, будь проклят эта империя, помогать, безусловно, в первую очередь Украине, и никак невозможно будет договориться с любым этим режимом, путинским, постпутинским, только, конечно, разрушение в идеале внешнего управления, оккупация, ну вот, но... Ну, слава богу, Каспаров готов об этом говорить откровенно. А вот, опять-таки, из общения с хорошими, демократическими людьми, ну, зачем вам Северный Кавказ? Вот убыточный, проблемный. Ну, казалось бы, ну, тут ну, хотя бы признайте, отпустите, провозгласите у себя, декларацию какую-нибудь напишите, что мы в хорошей России будущего, как только придем к власти, немедленно провозгласим независимость всех северокавказских республик. Нет. О чем угодно будут говорить, опять обсуждать какие-то декларации, какие-то законы прекрасного будущего, но только не, вот, казалось бы, очевидные решения по всем признакам, по экономическим, по культурным. Нет, ну не могут. Ну не могут вот расстаться с каким-то клочком территории или просто вот озвучить, да, эту всю историю. ну, слава богу, не все людей мы вот назвали, mm-hmm. они не единственные, но влиятельные, те люди, которых зовут в Европарламент или на встречу с президентами, ну, в принципе, может, таких и зовут, чтобы тоже вот слышать то, что ты хочешь слышать, что это война Путина, а не россиян, что главное не допустить эскалации, и все силы сосредоточить на том, чтобы помочь политзаключенным. Это в первую очередь. Ну и значит, будем вот, как на Израиль давят, да, чтобы отпустили одного несчастного больного заложника или даже труп заложника, отпустите 100 убийц, которые содержатся в израильских тюрьмах. Ну и здесь примерно по такой же схеме. Вот чтобы обменять политзаключенных, да, слава богу, люди теперь не в путинской тюрьме. Но в обмен пришлось отдать, среди прочих, убийцу, например, вина которого, безусловно, доказана, который в Германии был на пожизненном сроке. Вот ведь, ну, если такие достижения и все силы уходят на них, но еще раз повторюсь, значит, последующая расплата будет еще более страшной.
Есть разные способы давления. Вот я тут тоже вспоминали тут и советское время, когда советских политзаключенных вытаскивали из советских лагерей, советских тюрем, но тоже немного таких примеров, но они были, и западное сообщество было этим озабочено, и пытались, и освобождали, и обменивали, и вон Буковского вытащили, и Щаранского вытащили, ну, еще можно назвать несколько имен. Сейчас сложнее, на что тут давить-то? Ну вот, я не знаю, как вы объясняете обмен, хотя это не обмен был, освобождение белорусских политзаключенных, то, что сделал Лукашенко. Он что за это получил? Вот за этот жест гуманистический.
Мы не знаем, что получил, и вообще тоже диктатор такой своеобразный, mm-hmm. который даже сегодня умудрился сказать, что мы на стороне добра, мы предупредили поляков, дроны откуда-то летят, а вот наши ПВО заметили, срочно предупредили Варшаву. Ну вот, коротко там прокомментировав, все-таки в советское время, если меняли, например, хулигана, угу. да, Бродского или поэтов, деятеля оппозиции, Быковского, да, то меняли на Луиса Карвалана, тоже на, вообще-то, в первую очередь, политического деятеля, а не на уголовника, такого откровенного преступника. Не так, как сейчас у Путина это происходит. А вот то, что у Лукашенко, это опять-таки и потом рукоплескание Запада. Ну, смотрите, мы договорились. Угу. Может, потом режим куда-то делся. Просто он завтра может взять сколько угодно еще новых заложников, чтобы потом снова на этом спекулировать. И ничего не произойдет и не изменится, пока он, в принципе, находится у власти. Ну, вот этот картофельный фюрер, тоже по-своему прибабахнутый. Но вообще весь этот режим возможен был в Белоруссии, тоже преступный, безусловно, садистский, только потому, что существует империя в Москве. Только вот благодаря Путину до сих пор выживает и Северная Корея, и Лукашенко, и режимы где-то там более слабенькие, там, поменьше, ну, как было, в принципе, при Советском Союзе. Но могут и новые появляться. Вот у нас на глазах то, что в Грузии происходит, это все, безусловно, вот такая вот так называемая рука Москвы. И, ну, до чего еще надо дождаться? Чтобы там появились политзаключенные, чтобы там сложился какой-то диктаторский режим. Но пока все равно, и Запад безмолвствует, все равно ничего не происходит. Да, политзаключенные, да, не все нам нравится, но мы же вот выпустили какую-нибудь там декларацию, ну, вот протест какой-то опубликовали, что это недопустимо. Но нет, что вы, силовое давление, нет, это исключено, мы все за мир. Опять-таки, еще непонятно, как вот тогда умудрились с Милошевичем справиться, наверное, это было чудо. Ну, по сути, пожалуй, вот кроме еще вторжения враг, последнее на наших глазах. Пока не сменится власть в Вашингтоне или в Западной Европе, надо готовиться только к худшему. Это Путину как раз-таки надо торопиться, пока Трамп у власти. Но, судя по всему, у Путина все в руках. Прямо сейчас для вторжения, для агрессии, для выторговывания новых условий. Но он помешался еще. Это же тоже такая, все-таки не психологическая, а психиатрическая драма, что хороший государь в родном отечестве, тот, при котором землицы прирастали. Вот при котором побольше стало землиц, тот хороший. Неважно, какой ценой, что всех переубивали, все в пустыню превратили, все в сплошное пепелище, но землиц-то побольше. А вот Александр II, ну, от рабства освободил, ну, суд стал независим, Аляску-то продал, тоже мне государь. Тоже мне сейчас вот памятник еще ему ставить. Нет, вот Ивану Грозному, вот тому непременно поставим. Вот тот молодец был. Казань взял, Астрахань взял, утопил в крови всю Балтию. Не взял, правда, вот Ревель и Ригу. Но ничего, мы можем повторить. У нас-то получше получится. В этом вот так вот и живем. Даже без специальной особой пропаганды. Это и так было в 90-е годы в головах многих людей. Просто, ну, мне было страшно представить, что, ну, вот в моем родном Петербурге такие вот маргиналы, империалистические, агрессивные, они собирались около гостиного двора, вчера, у них такие были лотки со своими газетами, десятки газет там были про жидмасонов, про погубленную Россию-матушку, про дерьмократов там, а потом они оказались у власти невероятным образом, и миллионы людей теперь все это читают не тысячным тиражом, а миллионными тиражами. Ну вот все это в том числе оказалось возможным и потому, что где-то в глубине, вот на подкорке, в сознании миллионов людей так где-то и теплилось. Вот то, о чем вы говорите. Mm-hmm. Мы плохими быть не можем. Нет, ну вот русский солдат — это всегда образец какой-то добропорядочности, честности. Только вот на ручки возьмет вражеского ребенка и покормит его. Только такое может быть. Все остальное — вранье и неправда. Ну вот тогда не удивляйтесь, что сами будете потом в своем, в родном концлагере. Больше всех сталинистов убил, конечно же, Сталин. Но кто ж теперь об этом напомнит?
То есть того, что произошло в годы перестройки, вот это вот понимание ужаса советского режима, советского проекта и раскрытие архивов КГБ, и возвращение имен запретных, и лагерная вся лагерная культура, лагерная история, лагерная литература, запрещенные имена. Это все мне тогда казалось, что вот это вот точно гарантия того, что этого больше не повторится. Но оказалось, нет. Оказалось, что этого знания недостаточно. Вот что самое главное, мы немножко про это поговорили, я хочу еще раз это подчеркнуть, вот эта безнаказанность, она, собственно, и все это вернула. Да, что этого шока того, что мы творили, мы, говорю я тут, абсолютно так. Этого шока мы не испытали.
Ну, к сожалению, более того, ведь все, что вот выплеснулось, да, вот эта вся правда про сталинские концлагеря, про чудовищные преступления НКВД, все же это фильмы, да, которые выходили прекрасные, вообще казалось бы, вот после фильма там «Холодное лето 53-го года», как вот надо было бы озариться, все это стало называться в публицистике чернуха, перестроечная чернуха. Слишком сгустили краски, слишком все мрачное, давайте как-нибудь побольше позитива. Ну и вот позитив теперь, соответственно, на Первом канале, на России, на НТВ, все плохое на Западе, а вот в России, матушке, это все хорошо. И миллионам людей это нравится. Ну вот хотим смотреть шоу какое-нибудь про экстрасенсов, или каким-то там с фигурным катанием. Мы не хотим знать о том, что были преступления. Не хотим осуждать, не надо нам никакого трибунала. Все равно потом приходит расплата, потому что мы, как вот... тут приходится там этнос, да, как русский народ, мы не освободились от этого всего бремени, от своих преступлений. Мы не настаивали, ну, масса людей не настаивала. Давайте вот найдем этих преступников, которые устроили все эти концлагеря, они же до сих пор живы. Но тогда в перестройку многие были еще живы. Нет, не будем ворошить прошлое, давайте вот начнем с чистого листа. Ну, и теперь все это повторяется, может быть, в еще и более худшем масштабе, чем это было во времена Брежнева. Все-таки не сравнить сейчас, мне кажется, вторжение в Афганистан с вторжением в Украину, со всеми вот этими, с помноженными вот на современные еще реалии ужасами. Но все, а все потому, что откровение и правда перестроечная, да, гласность, многие воспринималось вот именно вот, вот этим термином «чернуха». И до сих пор это можно встретить. А, так это перестроечная чернуха, а, фильм 91-го года, а, ну давайте не будем уже, ну что там уже, ну уж посмотрели вроде два раза, зачем третий? Не будем ворошить прошлое, давайте вот позитив, комедию какую-нибудь. Ну и вот потом не удивляйтесь.
Все повторяется опять, и этому конца нету, но, не знаю, страшное слово «расплата», но оно, мне кажется, все-таки это неминуемое. Вот в этом, наверное, самое главное понимание. Ну вот мы с вами все время блуждаем по разным историческим эпохам и по разным аналогиям историческим. Германия, конечно же, первая приходит в голову. Но кто тогда должен заниматься вот этим распрограммированием нации, да? Дезамбиризации. То, что делали когда-то в прошлом веке, это были целые программы по денацификации Германии, да? Сейчас-то это огромная туша, что мы сравниваем? Вот это огромная туша под названием Российская Федерация, которая вот лежит на этой карте мира. Кто ее располосует на секторы, как когда-то, да? После Второй мировой войны? Никто. Кто за это возьмется?
Ну, в 20-е годы тоже никто не взялся на Западе, а во второй половине 40-х пришлось заниматься. И пришлось принудительно заниматься с внешним управлением, с оккупацией. Я даже не уверен, что многие россияне знают, что до сих пор американские военные базы на территории Германии находятся. Хотя трудно представить, что Германия оккупирована. Кстати, на территории Японии тоже находятся американские военные базы. Ну так вот, но без этого все было бы невозможно. На первых же свободных выборах в 45-м году, после краха гитлеровского режима, если бы опять союзники вот доверили бы, да, обязательно победили бы реваншисты. Кто-то, кто в окопе сидел, кто-то, кто просто, да, бомбы делал, но зато честно делал, и хорошо, и вообще не допустим, чтобы нас как-то унизили, и вообще эта война была Гитлера, а мы за мир всегда были. Ну вот, вот то, что вы говорите, это как раз таки есть яркий пример. Но началось все с того, что в 39-м году после поражения, ну в 40-м это получается уже году, в 40-м году после того, как гитлеровцы взяли Париж, а вот в Лондоне был у власти Черчилль, который... Что мог сказать своим соотечественникам? Кровь, пот и слезы. Но мы не сдадимся, мы не покоримся. Нет, мы не будем вести какие-то мирные переговоры, сепаратные какие-то переговоры. Великобритания осталась на каком-то этапе одна против гитлеровской Германии как и Украина. Ее союзника. Ну, сейчас Украина, по сути, да. И ее союзника Советского Союза. Ну, это сейчас преступление, да, говорить, что Германия и Советский Союз, что Гитлер и Сталин — это союзники были, отождествления, да, так называемые. Но вот тогда у власти находился Черчилль. А мог бы сдаться, а мог бы тоже потом объяснить, ну, мы договорились на сравнительно гуманных условиях, да, мы отдаем оружие, отдаем свои корабли, и после этого Гитлер обещал не бомбить Великобританию, ну, военную базу, конечно, немецкую себе разместим, как же без этого, но зато не будет кровопролития. Ну вот, Черчилль оказался не таким человеком. Но, опять-таки, кто теперь это расскажет нашим с вами соотечественникам в родной России, где все такими штампами, вот, самыми приземленными. Мы всех победили, мы несли свет и просвещение, а вокруг нас все враги, коварные. И особенно англосаксы, в первую очередь. Ну вот, на сегодняшний день, получается, никто. Украина одна... кровью вот своей платит огромную цену, защищая не себя, а Западную Европу от этого монстра. А Западная Европа защищает палестинцев идеологически и по капле выдавливает какую-то помощь Украине. И вообще многие политики откровенно говорят, да надо бы сдаваться уже. Ну смотрите, вот Финляндия же когда-то вот в 39-м году, в 40-м году заключила же мир с Советским Союзом, потом в 44-м его подтвердила. И осталось без вот прекрасной своей южной части, без Карельского перешейка, но зато вот какая теперь благополучная. И опять-таки все упускается. Сталин остановил в Финляндии наступление зимнее с 39-40 года, тогда, когда во Франции тогдашний президент Деладье, которого мы все проклинаем за Мюнхенское соглашение, но тем не менее публично заявил, несмотря на то, что уже шла война против Гитлера, отправлю 50 тысяч солдат на спасение Финляндии от сталинского вторжения. И вот тут Сталин занервничал, заколебался. Ну и там помощь более активно оказывали Финляндии союзники. Вот пример, какой надо вспоминать. А не то, чтобы Финляндия вот на каком-то этапе покорилась, сдалась, и потом как-то вот худо-бедно, но сохранила независимость. Ну вот эти хотя бы подробности упоминали. Отдайте... Украине Таурусы. Пусть Украина сама решает, какие цели внутри России ей нужны для защиты своего суверенитета. Но нет. Не допустим эскалации. Призываем к миру. Ну и вот ну, там Трамп теперь на первом месте. Сейчас вот все жду. Вот еще вечер не наступил. Поздний вечер, да, когда он там выступит с заявлением. Через 10 дней там, или через 2 недели буду звонить. Володя мне обещал. Ну и опять там все вот. И мемы потом только какие-нибудь. И злые карикатуры.
Каким вам видится финал этой войны? Каким бы вы хотели видеть этот финал? И что будет в реальности, по вашим ощущениям, вот исходя из сегодняшних фактов существования нашего?
Ну, не то чтобы я хотел, а, безусловно, Украина победит, должна победить. Но там поражение России, мне-то не страшно говорить, что я желаю поражения нынешней кремлевской власти. Но не такого поражения, после которого все эти негодяи останутся у власти, а потом их сменят более талантливые, более способные военные преступники, а именно военного поражения с, не просто с капитуляцией, а в идеале с оккупацией. Это, кстати, вот если кто-то из хороших демократов мечтает о сохранении территориальной целостности, то он должен мечтать именно о внешней оккупации. Потому что если вдруг будет введено внешнее управление, когда прибудут какие-нибудь миссионеры из Вашингтона, из Парижа, из Лондона, И даже если они на какие-то зоны оккупации сначала разделят, потом они все равно все это соберут вместе, как произошло с Федеративной Республикой Германия. Вот это шанс на сохранение территориальной целостности безусловный. Поэтому пожелайте оккупации и внешнего управления своей родной державе. Иначе произойдет распад, все равно когда-то ослабнет эта вертикаль власти, все равно где-то поднимутся серьезные лидеры. Ну вот Кадыров там в любой момент может объявить себя неприкосновенным, начать войну с соседями, и никто не сможет ничего с ним поделать. Или вот опять-таки просто Путин умер, и это не значит, что придут к власти завтра демократы. Там могут сложиться самые неприятные феодальные режимы, но все-таки быть феодалом вот у себя где-то, это гораздо приятнее, чем ждать, пока тебя из Москвы переназначат, снимут, пришлют вместо тебя какого-нибудь твоего недруга. И это вот, как я называю, такой фактор, перестанут брать трубку, когда будут звонить из Кремля. Все это тоже произошло в 91-м году, вот, например, в Туркменистане. Там не было никакого народного фронта, там не было никаких демонстраций за независимость. У власти находился самый что ни на есть одержимый коммунист, да, ну вот Туркменбаши, будущий диктатор. Но он просто перестал брать трубку, а потом Туркмения стала независимой. Это тоже такой же реалистичный сценарий. Ну вот где-то будет получше. У нас на северо-западе, вокруг Санкт-Петербурга, влияние Финляндии, Балтии, там, конечно, быстрее будет демократия. Где-то, не буду на всякий случай никого называть, чтобы не сглазить, будут какие-то не самые симпатичные режимы. Но не будет империи, и она больше ни на кого уже не нападет, когда разделится на 80 частей. Хотя бы Украина вздохнет с облегчением. Хотя бы внутри будут, если какие-то конфликты, уже спасибо, и тогда международное сообщество будет как-то уже по-другому на это влиять. Этот конец неизбежен. Не могу назвать только даты, какого вот числа конкретно это произойдет. Но произойдет по какому сценарию, пока непонятно. Будет более решительный Запад, вот как я сказал. Внешнее управление, оккупация через штурм Москвы или через склонение к миру не будет вмешиваться. Все равно рассыплется с помощью таких, как Пригожин или Гиркин и Кадыров. Сами все это развалят. Но тоже мир вздохнет не мгновенно, но потом с облегчением.
Ну что ж, на этом, наверное, закончим наш сегодняшний разговор. Напомню, это Максим Кузахметов. Огромное спасибо за то, что были честны в оценках. Это очень важно, и важно это понимать и принимать. И до встречи.
До свидания.